дорогие братья и сестры, дорогие гости нашей церкви. Начинаем наше богослужение. И в самом начале я хотел прочитать главу из второго послания к Петра. Последняя глава, третья. Хочу ее прочитать, вам поделиться словом. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование и пришествие его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревших разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая этого, почитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто труднопонимаемое, что невежды и унитрежденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне в день вечный. Аминь. Вот такая интересная глава, вот, в которой Петр поднимает несколько тем. Ну, во-первых, он поднимает тему второго пришествия. Вот. Вот интересно, что даже в то время это была актуальная тема. И были люди, которые говорили, типа, а где ж ваше обетование? Вот. Некоторые говорят о том, что когда Петр отвечает, что есть люди, которые говорят, где обетование его пришествия, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Вот говорят о том, что, похоже, Петр реагирует на тех людей, которые, ну, уже будучи после Христа, говорят, вот смотрите, как с времен сотворения все умирают. Вы говорите, пришел Христос, разрушил смерть, отнял у нее, ну, все силы, да, отнял жало у смерти, у ада, а люди продолжают умирать. Типа, что изменилось? Ничего же даже не изменилось с приходом Христа. А Петр говорит, типа, ничего подобного, то есть не переживайте. Вот, то есть пришествие будет, несмотря на то, что своими глазами вы видите, что время тянется, и вроде бы ничего не изменилось. Просто у Бога один день, как тысяча лет. Вот, и тысяча лет, как один день. Поэтому Бог долготерпит и тянет этот день. Почему? Чтобы как можно больше людей пришло к покаянию, и чтобы мы с вами, которые внутри церкви, тоже не отпали от благодати. И Петр предупреждает, да, что этот день придет внезапно, как вор ночью. То есть вы можете себе пробовать вычислять, когда он придет, там, выдумывать что-то. А Петр говорит о том, что придет внезапно, как вор ночью. Вот если вас когда-то обворовывали, ну, не дай бог, конечно, но если вдруг это происходило, то сами, наверное, знаете, да, что, как правило, это происходит тогда, когда не ждешь. У меня был один знакомый, у него там несколько раз мотоцикл воровали, вот, еще в советские времена, вот, то есть как он там себе не придумал самостоятельную сигнализацию, утром просыпается, мотоцикла нет. То есть он под балконом стоит, он там как бы невысоко жил, а вот не получалось. То есть всегда это внезапно, всегда в тот день, когда не ждешь. И Петр говорит о том, что пришествие будет внезапным. А нас он предупреждает, что наша задача не отпасть от благодати. Наша задача сохранить эту веру до конца. Вот интересно то, что Петр несколько раз даже в этой главе это подчеркивает. Наша задача хранить верность ему, чтобы мы не отпали. И в конце он опять как бы подчеркивает эту мысль. Вы, возлюбленные, будучи предварены, ну, предупреждены об этом, берегитесь, чтобы не увлечься заблуждениями беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Наша задача – не отпасть и возрастать в познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Приглашаю вас к молитве. Давайте мы сейчас помолимся, начнем нашего Бога прославлять. И постарайтесь сейчас настроиться на голос Духа Святого. Вот что Дух Святой сегодня подготовил лично каждому из вас? Что Он хочет изменить? Хорошее служение – это когда мы отсюда уходим измененные. Если в нашей жизни есть что-то менять, вот мы уходим измененные, то значит это служение на славу. И часто проблема именно в нас, потому что мы не открыты к Духу Святому, чтобы слышать Его. Боже, Отец наш, мы во имя Сына Твоего Иисуса Христа обращаемся к Тебе, благодарим и славим Тебя за любовь и милость Твою к нам. Спасибо за то, что мы можем быть здесь на этом месте. Спасибо за то, что Ты продлеваешь дни наши. Боже, просим Тебя, чтобы Ты благословил и прославился сегодня. Просим Тебя, чтобы Ты Духом Твоим Святым действовал в нас и открывался нам. Прошу Тебя, изменяй нас. Прошу Тебя, чтобы наши сердца слышали Тебя. Боже, прославься сегодня здесь наш Бог. Отец и Дух Святой. Аминь.
Yeah.
Во время следующей песни у нас будет материальное служение, поэтому приглашаю вас поучаствовать в этом служении.
Господь, слава Тебе и хвала за то, что Ты даешь здоровье, даешь работу, Боже, что мы можем уделять, Боже, Тебе. Ты благослови все нужды и благослови эти сборы, Боже, что пошли во славу Тебе для Царства Твоего расширения, Боже. И слава Тебе, великий любящий Господь, Отец и Дух Святой. Аминь.
Боже, я Тебя благодарю, Боже, за наш, каждого из нас, Боже, благослови наши нужды, Боже, укрепляй здоровье каждого из нас, Боже, исцеляй, Боже, кто сейчас в немощах, Боже, благослови также и укрепи тех, кто не могут приходить в церковь, Боже, даруй им здоровье, Боже, и любви, Боже, чтобы всегда пребывали в Тебе. Все Тебе слава, хвала, Боже, аминь.
Помолимся за нашу страну, за все наше государство. Господи, Отец Небесный, слава Тебе и благодарность. Благодарю Тебя и славлю Твое святое, святое имя. Слава Тебе и благодарность. Прошу Тебя, благослови нашу Украину, благослови всех жителей на нашей Украине. Прошу Тебя и за наше правительство, за нашего президента Порошенко, благослови его. Благослови так, чтобы наше руководство правило так, чтобы нам жить спокойно и вести жизнь тихую и богоугодную. Благослови. Благослови каждого из нас, благослови наши дома, нас все, Господи. Слава Тебе за все, Боже, Отец и Дух Святой. Аминь.
Дорогие друзья, сейчас я приглашаю в воскресную школу. Пожалуйста, проходите сюда вперед. Мы хотим помолиться о вас, попросить благословения Божьего. чтобы вы хорошо учились, чтобы вы были послушные, чтобы вы стали лучшими служителями, лучшими детьми Божьими в глазах Божьих. Будем молиться. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что в нашей церкви есть воскресная школа, что есть место, где дети могут изучать Твое Слово, слышать Твой голос, видеть какие-то истины для того, чтобы применять все это в своей жизни, чтобы становиться лучше для славы Твоей. Очень просим, благослови, Господи, все, что будет сейчас происходить, все уроки. Благослови детей, подростков, подрастающую молодежь, чтобы они наполнялись Твоим Словом и Твоим благословением. Просим также, Господи, за преподавателей, дай мудрости, как красиво и понятно довести до ребят истины Твои, Твое Слово Божье, чтобы было интересно, чтобы было познавательно, чтобы все было в святости и с радостью, Господи. Благослови во имя Иисуса Христа. Аминь.
Пожалуйста, присаживайтесь. В нашей церкви есть несколько таких добрых традиций. Вот одна из них – это у нас есть возможность поздравлять именинников. Вот если у кого-то день рождения, то можно прямо здесь, вот во время богослужения, поздравить именинника. И я приглашаю тут представителей группы, которые… Не на сцену. Вот, которые поздравят именинницу.
Мир вам, дорогая церковь! Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И очень хочу, чтобы вы присоединились к нашим поздравлениям. У нашей дорогой сестрички Валечки Афоничевой юбилей, ей 60 лет. И мы хотим, вся наша команда, вся наша группа, наше служение, хотим поздравить нашу дорогую сестру. Мы очень гордимся, что у нас есть такая сестра, радуемся, что у нее такой верный, посвященный характер. Она большой пример для подражания, она очень любит Господа, служит Ему. Через нее многие люди познали Христа, она служит в школах, несет там слово. И вообще я не знаю такого случая, чтобы она сказала «нет», когда ее куда-то приглашают. Так что благодарим Бога за тебя, Валюшка, славим Бога и надеемся, что вот эти дни, которые еще впереди, ты проведешь в такой же преданности, верности, посвящении, служении. И что когда ты предстанешь перед Богом, Он скажет: «Верный и добрый раб, войди в покой мой». Благодарим Бога.
А можете, да, именинницу, пожалуйста? Ага, все, все, да. Вот именинница. Давайте еще раз нашими аплодисментами поздравим. Угу. Спасибо, да. Хорошо, когда есть друзья, которые помнят о тебе, да, и которые могут тебя поздравить с таким вот хорошим праздником. У нас есть еще одна добрая традиция. Мы приветствуем гостей нашей церкви, которые посетили наше собрание, которые являются вот подобные, членами подобной церкви в другом городе или в нашем городе. И сегодня вот вы с нами. Если есть гости, посетившие нас, поднимите руку, мы вас поприветствуем. Ага, вон там вижу, да. И все, да. Когда вернетесь домой, передавайте привет обязательно от нашей церкви. И есть у нас еще добрая традиция. Мы приветствуем тех, кто не является членом подобной евангельской церкви. Вот. И сегодня вы у нас впервые в подобной евангельской церкви. Если такие есть, тоже поднимите руку. Мы вас поприветствуем. И есть особый подарок для вас. Есть? Если есть, еще руку, да. Ага, есть. Все, да? Если еще есть такие, то, пожалуйста, поднимите руку. Ага. Хорошо, спасибо.
Твоя воля, Твоя, Доброе утро, добрый день, братья и сестры. Вот, я хотел бы начать нашу проповедь сегодня с одной истории. Она всем вам известна, вы многие ее знаете. Это история про царя, к которому пришли две женщины, чтобы он их рассудил. Вот, у них возник серьезный конфликт, и они пришли за судом, за справедливостью к царю. Вот. А мы же знаем, да, когда две женщины поссорились, что это происходит, насколько это тяжелая ситуация. Это практически нереально их помирить. Ну, или пока не найдут общего врага, они туда есть примирение, да, либо это, может быть, ну, не быстро будет. Но это действительно очень тяжелое занятие, которое пришлось царю выполнить. Хотя, если честно, я шучу, то есть такое бывает у всех, и не только у женщин, и у мужчин с женщинами. Бывает, когда действительно очень тяжело примириться. Так вот, с такой проблемой пришли две женщины. Пришли к царю и попросили, чтобы он помог их рассудить в их споре. Вот. И мы знаем, что из этой истории, что это две женщины жили в одном доме. Вот. Почти одновременно они родили двух сыновей. Вот. И причиной спора стало то, что одна из женщин задавила своего ребенка ночью, когда спала, и подменила на живого ребенка другой женщины. Ну, в Библии написано, что эти женщины были блудницами, поэтому они практически одновременно там и родили. И, ну, понятно, почему они не могли узнать, да, своих детей. То есть там непонятно было, кто был отец у того, кто был отец у того. И вообще по роду деятельности их, наверное, тяжело даже по ним было поделить, вот, где чья дочь. Но вот так вот случилось. И учитывая их особенность, да, такую, что это такие пробивные девчата, они дошли до царя. Вы представляете, что в наше время, ну, кто-то из таких вот женщин за судом сходил к царю там, или к президенту. Но они были пробивны, либо, может быть, царь просто был очень доступный для людей, настолько открытый для людей, что он действительно занимался даже такими вопросами. Вот они пришли к царю и зарядили эту песню, которая у них началась уже дома, что, мол, типа, это ты задавила, а мой живой, нет, это мой живой, а ты задавила. Ну и, конечно, они не могли ни дома решить, ни при царе не могли это разобраться. Царь слушал, скорее всего, что потом сказал, дайте мне меч, у меня есть идея, давайте я разрубаю пополам ребенка и поделю поровну. Вот, одна из женщин устала спорить, говорит, да ладно, уже ни тебе, ни мне, давайте, рубите, и так будет, типа, справедливо. Вот. А другая женщина, она сказала, что нет, все-таки, как бы, пожалуйста, не рубайте его, дайте лучше той женщине, но оставьте ребенка в живых. И, естественно, то есть царь понял, кто из этих женщин является настоящей матерью, потому что настоящая мать никогда бы не подняла свои руки на своего ребенка, даже если бы она и выиграла этот бы спор или этот, как бы, конфликт. Вот. Вот эта история про Соломона, да, я думаю, что все мы догадались, что это история, как Соломон рассудил двух женщин. Вот. А мы знаем, почему он рассудил. Потому что он буквально незадолго до этого у Бога просил особой мудрости, чтобы судить народ свой, судить справедливо и просто управлять мудро этим народом. Вот я так иногда думаю, когда наши правители, вот интересно, когда наши правители у Бога будут просить мудрости, чтобы мудро и справедливо судить народ. Вот, потому что это очень, очень злободневная тема сейчас, но мне даже кажется, что когда они молятся, наши правители, а они ж молятся, да, ну, они ж нам рассказывают, что они молятся, там что-то им Бог как бы вроде говорит, вот, какое-то у них откровение даже есть. Ну, не знаю, какое откровение, но знаю, когда они молятся, они, наверное, молятся о том, чтобы Бог сохранил, благословил их богатство и приумножил. Наверное, ну, о других вещах они не молятся. Но будем надеяться, что наши молитвы будут услышаны Богом, и Бог, может быть, даже мимо их воли даст им вот такой вот мудрости, вот, чтобы они могли это управлять. Хотя, я думаю, что самое главное от нас, то, что от нас зависит, это продолжать молиться, верить и надеяться, не роптать, а надеяться, что Бог благословит мудростью наших правителей или благословит нас новыми правителями, мудрыми. Но обязательно Бог ответит на эту молитву, если мы не ослабеем в нашем деле в этом. Вот, а пусть они там занимаются, мудреют или не мудреют, или богатеют, кому что надо. А мы будем сегодня изучать мудрость Божью, которая запечатлена на страницах Его Слова, Библии. Вот, и будем искать для себя мудрость и как решать конфликты в нашей обычной повседневной жизни, может быть, даже в нашей церковной жизни. Вот. И сегодня у нас, можно так как бы сказать, будет такая твердая пища, да, вот в переносном смысле, для того, чтобы воспринимать информацию. Ну, такой отрывок. Подошли мы к такому месту, очень серьезному, очень такому, может быть, даже слегка неприятному, но подошли, и мы давайте его рассмотрим, таким, как он есть. Я когда его читал, вот я действительно много размышлял, как можно для себя извлечь какое-то наставление или назидание в этом отрывке. И я думаю, что Бог не зря оставил это место на страницах своей книги. Вот. Просто будем готовыми найти применение для себя, для своей жизни и вот из этой истории. Но сначала давайте попробуем просто вот чисто поразмышлять для себя. Не надо в голос отвечать, ну, громко, ну, вслух. Давайте просто подумаем чисто для себя, это может быть не очень, да, приятный, но очень простой вопрос. Нормально ли, что в церкви случаются конфликты? Не то чтобы, вопрос не в том, что случаются у верующих, случаются конфликты там с неверующими людьми там, или там со своими родными, и вот как им себя вести, чтобы как бы не опозорить имя Бога, чтобы не опозориться как христианин. Не в этом вопрос, просто между христианами случаются конфликты. Или даже, то есть нормально ли, что между лидерами церкви случаются конфликты через вопросы власти, влияния, вот, через такие вот вопросы, которые, может быть, ну, кажутся, ну, не очень они уместны, что в церкви они их конфликтовали, но нормально ли это? Вот. Потому что, как часто люди наши, да, вот в нашем народе, и, может быть, кто-то из нас даже, как мы часто воспринимаем Бога и церковь? Вот. Это белые одежды, это облака, небеса, это что-то святое, такое нежное, пушистое. Ну, какие конфликты? Тут же не место для этого. Как бы частично оно может быть и так, потому что, ну, в Библии есть призыв к такому образу жизни. Но в Библии также Бог нам открывает, ну, более шире картину вот этого вопроса, чтобы мы не смотрели как-то, ну, односторонне, да, чтобы мы пошире посмотрели, как мы можем даже в конфликтах прославлять Бога, как мы можем в конфликтах даже, ну, выходить красиво, прославляя Его и при этом не опорочивая свое имя как христианина. Вот, и давайте вспомним даже, типа, вот такой вот факт, да. Вот Христос пришел на землю. Да, вот он только он родился, еще даже не успел ничего ни сделать, ни сказать, он уже своим приходом создал очень резонансный конфликт из-за вопроса власти. То есть можно сказать, что приход Христа спровоцировал многие смерти невинных детей, да? Но мы знаем, что Христос в этом не виноват. Это показывает то, насколько люди жестоки, и ради того, чтобы сохранить власть или там, быть при власти, на какие они методы готовы. А вообще, как бы, мне кажется, что у Бога будут вопросы к первосвященникам и книжникам того времени, которые, как бы так можно сказать, современным языком, они слили город Вифлеем. Они знали истинное пророчество, где должен родиться царь от Бога. И они, мы знаем сейчас, что они не ошиблись, они правильно сказали, они правильно понимали Слово Божие, они не заблуждались, им все было понятно. И тем не менее, они знали, к чему это приведет, и тем не менее, они взяли, слили вот этих всех невинных младенцев, которые погибли. Если бы они поступили чуть мудрее, как, допустим, бабки-повитухи в Египте, да, во времена Моисея, то, наверное, Бог бы их очень благословил. Но они решили вот так вот поступить. И, тем не менее, Христос как бы в этом не виноват. И он все равно пришел на эту землю, хотя знал, что такое будет. Потом Христос вырос, служил. У него постоянно были конфликты с фарисеями, с книжниками и со всем духовным руководством того времени. Обратите внимание, что Христос никогда не спорил, не конфликтовал со светской властью. Вы помните даже его допросы все перед распятием, да? С Пилатом, с Иродом, как он себя ведет? Он с ними ни о чем не разговаривает, ему не о чем с ними разговаривать. Но как, можно так сказать, как бы настойчиво и активно он отстаивал Божью позицию и в вопросах власти тоже перед фарисеями и книжниками, которые знали закон Божий, которые читали его, которые старались его выполнять, но они не хотели подчиниться власти Божьей, потому что они сами любили господствовать над тем, что не является ихнее. Поэтому они не послушались и не приняли власть Христа. Но он часто с ними конфликтовал. И давайте помнить сейчас всегда, когда будем размышлять на эту тему, как именно он это делал. Вот. И мы знаем, что также вот апостол Павел, да, во времена его служения вот, очень нередко случались конфликты в церквях, в которых он служил, с людьми, с которыми он работал. Очень часто случались конфликты. И вот во время организации новых церквей, во время того, как он их подкреплял, поддерживал, ободрял, всегда находились люди, которые хотели принести какой-то вред его служению. Вот. И в наше время тоже бывают такие вещи, когда между лидерами церкви возникают конфликты на почве власти или влияния. И мы должны из Библии извлечь хороший для себя урок, вот как мы можем красиво, правильно и по-библейски выходить из этих конфликтов, вот, как это делал Христос, как это делал апостол Павел и много других Божьих людей, вот, которые действительно это делали правильно. И они вот... Сегодня, конечно, мы будем использовать опыт, конфликтный опыт такой апостола Павла. Вот. И он записан в 10 главе, вот так вот он написал, 10 глава 2 послания к Коринфянам, с 7 по 18 стих. Вот. Это такой немаленький отрывок, но все-таки он очень поучительный, поэтому давайте почитаем его, это будет очень полезно для нас. С 7 по 18 стих. Я опять же тоже придержусь прошлой практики, которую я делал. Я на экран вам выведу русский текст. Оно как бы действительно в комбинации оно лучше как бы воспринимается. А сам буду читать украинский текст, тоже и тот это современный перевод. Вот, просто давайте как-то, может, опять же, предупрежу, может, кому-то это будет неудобно, но постарайтесь как-то это принять. 10 глава 2 послания к Коринфянам, 7 по 18 стих. «Підгляньте на те, що перед вами. Якщо хтось впевнений, що він належить Христу, мусить ще раз подумати і зрозуміти, що ми так само належимо Христу, як і Він. Господь дав нам владу, щоб зміцнити вас духовно, а не для того, щоб знищити вас. Якщо ж я стану ще більше вихвалятися цією владою, то не соромитимуся, але стримаюся, щоб не здавалося, ніби я намагаюся залякати вас листами своїми. В його листах, каже мій недоброзичливець, він суворий і сильний, але коли присутній, то слабкий, і слова його нічого не важать. Але той, хто каже таке, нехай пам'ятає, що немає різниці між словами в листах наших, коли ми далеко, і нашими діями, коли ми серед вас. Бо ми не сміємо оцінювати себе або порівнювати з тими, хто сам себе вихваляє, коли вони міряють себе власною міркою і порівнюють себе з собою самими. Тим самим вони показують власну нерозумність. Однак ми не будемо надмірно вихвалятися лише в тих межах, які призначив нам Бог, виконуючи нашу працю, що стосується і вас. Ми не переступимо нашої межі. Ми б могли зробити це, якби не прийшли до вас. Але ми першими прийшли до вас, проповідуючи добру звістку про Христа. Ми ж не надміру хвалимося працею інших, але маємо надію, що зі зростанням вашої віри ми зможемо ще більше працювати з вами, не переходячи межі, призначеної нам Богом. Ми хочемо проповідувати добру звістку поза межами вашого міста, бо не бажаємо вихвалятися тим, що вже зроблено в інших краях. Як сказано у Святому Писанні, якщо хтось вихваляється, то нехай хвалиться лише тим, що Господь здійснив. Бо не той достойний, хто сам себе хвалить, а той, кого Господь похвалить. Ми всі знаємо, ми вже не перше воскресіння ізучаємо послання Коринфянам, ізучали перше послання Коринфянам, зараз друге послання Коринфянам. Ми знаємо, що цю церкву образовував і починав трудитися в Коринфі і благовествовать Коринфі апостол Павел. І ми знаємо, що він дуже багато вложив туди сил. В ее развитие, очень часто ее поддерживал, подкреплял, ободрял. Вот. Мы знаем, что вот тот конфликт, который сейчас он описывает в этом отрывке, это не единственный конфликт, который был вообще у Павла в процессе его служения, и даже с этой церковью. В Коринфе у него был не один там конфликт. Вот. Ну, такая вот особенная церковь была, да, которую сейчас мы и изучаем. Вот. И вот такой возник конфликт. Павел трудился, потом он же так сильно хотел распространять Божье Слово и его царство по всей земле, что пошел даже открывать дальше другие церкви. Пока он занимался с другими церквями, в этой церкви появились такие очень важные, может быть, на первый взгляд, влиятельные люди, у которых была власть, как они рекомендовали себя, власть, и люди повелись на то, к чему они призывали. Они начали перенастраивать людей против Павла и говорить, что на самом деле... Павел не достоин быть там, лидером этой церкви или как-то влиять, или участвовать в служении в этой церкви. Вот. Хотя он как бы ее создал, постоянно опекал, постоянно заботился. Да, он часто был в миссионерских поездках, потому что открывал новые другие церкви. И вот у него такая была цель. Мы знаем о его страстной цели и о страстной работе, которую он проделал за свою короткий промежуток времени. Но вот появились такие люди, которые начали смущать людей, и Павла очень сильно удивляло, что братья и сестры Коринфской церкви так быстро и легко повелись и пошли на поводу этих людей. Кстати, потом этих людей, так, чтобы мы сразу понимали, потом этих людей там отлучили и там все с ними разобрались. Но давайте просто попробуем обратить внимание на то, как Павел решает этот конфликт. То есть Я когда читал этот отрывок, я думал, ну зачем Павел так подробно, ну первый раз, когда вот, готовился к проповеди, первый раз прочитал, зачем так он подробно все это описывает, неужели там нельзя было этого миновать, почему так вот ну, все нужно описывать, там, доказывать, отстаивать, защищаться, спорить. То есть можно же было и ограничиться, то есть отдать Богу все. Но потом я чуть внимательно посмотрел, там, после какого-то очередного раза прочтения и размышления над этим местом, и понял, что в этом месте сокрыто очень много хороших примеров. Как мы можем красиво решать конфликты. И именно опыт, конфликтный опыт апостола Павла, он нас учит этому. Вот поэтому, я думаю, и осталось это место на страницах Библии. Вот. То давайте попробуем его как-то так рассмотреть и опять же, используя его опыт, какие-то вынести для себя пользу какую-то, вынести какие-то уроки, чтобы нам лучше решать тоже конфликты или там подобные конфликты, связанные с властью, или просто даже любые другие конфликты, использовать этот опыт. Первое, на что мы должны обратить внимание в этом отрывке, Павел тоже на это очень активно акцентирует, это основной аргумент Павла в том, что он на своем месте, он занимается своим делом, когда он вступает как бы, в спор с этими как бы, лидерами, да, и с церковью вообще в целом. Вот. Это показатель того, что он не просто по собственному желанию стал основателем этой церкви. Когда-то Бог его вдохновил, и тех людей, которые вместе с ним служили, вдохновил пойти в Коринф благовествовать. Он пошел благовествовать, Бог открыл там для него большую возможность, создалась церковь, он много в ней трудился, много сделал для этой церкви. Это была очень хорошая церковь, очень талантливая церковь. Это действительно была ну, прекрасная церковь. И Бог, используя его открытое и посвященное сердце, используя его страстный подход, сделал очень много в этой церкви. И у Павла, у самого, зная то, что это не просто кто-то из братьев ему поручил заниматься этой церковью, он знает, что это с нуля Бог открыл эту церковь, Бог основал эту церковь, с нуля просто используя там, его там, смиренный подход. Поэтому он был уверен, что у него нет никаких сомнений по поводу того, что может ли он там, как-то принимать участие в служении этой церкви. И ну, давайте просто обратим внимание еще раз. 8, 13 и 14 стих. Вот, что тут Павел говорит. «Господь дав нам владу, щоб зміцнити вас духовно, а не для того, щоб знищити вас. Якщо ж я стану ще більше вихвалятися цією владою, то не соромитимуся». Однак ми не будемо надмірно вихвалятися лише в тих межах, які призначив нам Бог, виконуючи нашу працю, що стосується і вас. Ми не переступимо нашої межі. Ми б могли зробити це, якби не прийшли до вас. Але ми першими прийшли до вас, проповідуючи добру звістку про Христа. Давайте посмотрим, что самое главное, когда Павел говорит здесь о власти, он использует ну, множественное число. Он не использует число там, вот он говорит, не мне, а нам Бог дал власть. Не меня Бог предназначил эти границы, а нам Бог дал границы. Не я пришел проповедовать вам там, добрую весть, а мы. И мы знаем, что всегда Павел совершал служение любое, он совершал как бы в команде, он сам этого не нес. Поэтому вот он очень логично, очень правильно использует «мы». Ну, скорее всего, что это действительно было с Варнавой и с другими людьми, с которыми он опекал эту церковь. И вот именно такой подход, он помогает Павлу иметь успех в этом служении и не присваивать как бы какую-то славу там, или какое-то признание себе. Потому что даже вот тут, вступая в этот конфликт, он использует как бы местоимение «мы» и «нас» и «нам». То есть это явно показатель того, что он не только себя имеет в виду. И не только себя считает типа начальником там, или главным в этой церкви. Вот. И тому, поэтому и для нас вот этот пример, он должен служить вот таким вот хорошим ободрением для того, чтобы мы понимали и были уверены в своем служении. То есть мы должны знать, вот наше призвание от Бога. Мы должны знать, точно ли нас Бог призывал к тому или другому служению, которым мы занимаемся. Вот. Потому что вот Павла, он однозначно, конечно, это по-разному он может нам это открыть, что это явно его призвание. Это не обязательно так, как у Павла будет, может, чуть по-другому. Но мы должны быть уверены, что то, чем мы занимаемся, это Божье призвание, а не просто мы там, убедили кого-то что мы достойны, там, у нас достаточно талантов или достаточно возможностей там, заниматься этим служением. Или там, не знаю, кто-то нам поручил, там, потому что мы там, с кем-то в хороших отношениях. Именно призвание Божье, оно должно являться нашей основой нашего служения. Если мы уверены, что Бог нас призвал к этому служению, вот, нам легко будет участвовать даже потом и переносить всякие там негаразды в нашем служении, которые возникают, и просто всякие проблемы решать. Когда мы будем уверены, что Бог нас призвал к этому служению. Точно так же мы должны знать свои границы, то есть конкретную свою область, которой Бог нас призвал заниматься. Не просто мы, допустим, что я занимаюсь этим служением? Ну, я решил помочь брату нести служение, ну, там, поправить что-то его служение, потому что, ну, не очень хорошо у него как бы это получается, а у меня это лучше получится. И поэтому мы вот решили так, типа, поучаствовать. Или, может быть, мы смотрим, ну, никто этим нормально не занимается. Да, я возьмусь, это сделаю, потому что у меня действительно это хорошо, ну, лучшим образом получится. Именно Божье призвание и Божье побуждение, мы должны как-то это, конечно, определить. Вот, и я уверен из того, что мы имеем отношение с Духом Святым, у нас это у всех получится, но мы должны определить, что именно Бог нас призвал этим заниматься. Не просто, да, я займусь, потому что это классное дело или перспективное, или там, да, я поправлю кому-то что-то. Именно потому, что Бог призвал. И мы должны знать свои границы. Как Павел очень часто в этом отрывке, который только что мы прочитали, вот это, да, он использует вот это вот границы, мы не перейдем границы, Бог нам отвел границы, это Бог нам дал границы эти. Вот мы точно так же для себя должны понимать и знать свои границы в нашем служении. Вот, кстати, еще для тех людей, которые, ну, может быть, никак не могут определиться, к чему все-таки их призывает Бог, но мы должны помнить, что для каждого человека у Бога есть много работы. Для каждого человека Бог что-то приготовил и хочет, чтобы он сделал. И у каждого много этой работы. Потому что, если мы помним историю того же Павла, вот, пример Павла, его жизнь, его служение служит нам, ну, вот, хорошим ободрением и примером. Когда он после своей бурной такой страстной деятельности против христиан, да, стал верующим, покаялся, покрестился и пытался примкнуть к церкви, ну, мы знаем, что его не сильно хорошо принимали, да? То есть ему все равно до конца, вот в Иерусалимской церкви, его до конца все-таки не очень доброжелательно, не видели в нем такого перспективного, хорошего сотрудника вот, для Царства Божьего. Поэтому он пошел заниматься с язычниками, он пошел заниматься другим делом. И не потому, что он обиделся, что его не принимают, потому что его Бог к этому призвал. И после того, как, когда братья уже увидели, что действительно Бог призвал Павла заниматься этим служением, они договорились, у них была такая договоренность, вот, что они как бы распределили, можно сказать так, сферу каждой своего служения. И мы должны понимать, что, ну, давайте сейчас прочитаем, а потом сделаем вывод. Это в послании к Галатам Павел пишет, 2 глава, 9 стих. «Тож Яків, Петро та Іоанн, яких ви вважаєте лідерами церкви, визнали, що я отримав дар від Господа нести добру звістку. Вони прийняли мене і Варнаву як братів і погодилися, що ми проповідуватимемо поганам, а вони юдеям». От коли братья или люди видят верное служение и верное послушание Божьему призыву от нас, вот, даже приходит, как бы, можно сказать, так, как бы признание и уважение, даже от людей. И вот после того, как он трудился уже с язычниками, и братья поняли, что Бог его к этому призывает, они, как бы, можно так сказать, даже заключили такую, ну, договоренность, что каждый будет заниматься своим делом. И в этом тоже видны, как бы, четкие, ну, определенно четкие границы Павлового служения. И именно вот эта вот договоренность в будущем, она помогла Павлу, потому что он тоже об этом пишет, и она помогла Павлу отстоять, ну, как бы отстоять, быть достойным в этом конфликте и без лишнего привлечения к себе внимания, просто, ну, отстоять, можно сказать, как бы свои принципы и свои убеждения в том, что он может управлять этой церковью. Именно эта договоренность. Вот. И еще раз хочу напомнить, самое главное, как мы отстаиваем, самое главное, как мы договариваемся и какие у нас аргументы и наше поведение. Для того, чтобы это красиво и хорошо у нас получалось сделать, очень важно, Павел тоже об этом пишет в этом отрывке, который мы сейчас разбираем, очень важно, как мы оцениваем самих себя и как мы оцениваем других людей вокруг себя. Вот чтобы красиво и никогда не остаться там опозоренным и никогда не выйти разочарованным с какой-то ситуации, вот, нам нужно уметь адекватно и правильно оценивать себя и других людей. Вот давайте, во-первых, мы посмотрим, как мы оцениваем других людей. Как строятся наши отношения или наше восприятие других людей. Вот. Мы их ценим и из-за их таких ярких, красивых речей, что они могут красиво говорить. Вот. Или они очень так важно себя ведут. Вот. Они так внушают доверие. Можно сказать, что вот их такое внешнее духовное поведение такое, ну, духовное в кавычках я имею в виду, что оно как бы не обязательно духовное, это же внутри. Но вот такое степенное поведение, оно может вызывать у нас какое-то особое доверие к этим людям, что действительно они очень опытные в духовном плане. Вот. Или как мы еще можем людей оценивать? И вот, допустим, помните эту историю, когда Самуила Бог послал помазать в доме Иессея царя, да? Ну, Давида он должен был помазать. И как он воспринимал этих сыновей старших, которые приходили, да? Хотя это Самуил был. Это был очень опытный Божий сотрудник. И тем не менее, как он воспринимал? А почему он так воспринимал? Не потому, что он там был грешен или там он был в плохом духовном состоянии. Потому что мы люди. И мы должны понимать, что если мы люди, мы не можем знать, это Бог только знает, а мы не можем знать истинных намерений того человека, вот, которыми там познакомились и с которым, может быть, даже вместе служим, который, может быть, недавно появился или, может быть, давно появился в нашем окружении. Мы не можем знать их истинных намерений. Поэтому мы должны смотреть не на лицо, мы должны смотреть не на внешнее его поведение. И он покорить нас должен не своим внешним поведением, а своей верностью и преданностью Божьему призыву. Вот когда мы будем видеть, как человек живет, вот, как он выполняет Божье повеление, которое дано ему, а это можно увидеть. Действительно, для этого просто, может быть, нужно время и нужно иметь хоть какие-то элементарные, ну, более-менее близкие отношения с этим человеком. Вот поэтому мы не можем доверять и слушать, и, можно сказать, доверять свое сознание и позволять людям учить, там, допустим, с телеэкранов или тех людей, которых мы не знаем. Вот бывает, приедет какой-то проповедник, да, нам что-то расскажет, и мы заглотим, и нам так это понравится, ну, потому что красиво действительно сказано, красиво аргументировано, все правильно, но мы не знаем его жизни. Поэтому для этого очень важно посещать церковь, знать жизнь этого человека, вникать в его жизнь. Вот. Для этого такие люди, они должны понимать, что жизнь их и их семьи, она на обозрении у всех. Потому что люди, которые позволяют, чтобы их учили каким-то другим людям, они должны знать, что это за люди. Не просто верить красивым словам, а смотреть, как они строят свои отношения с Богом. И мы знаем, что у Павла, у Павла было чем похвалиться, и в духовном плане тоже. Да? Мы знаем, что его Бог сам признал очень успешным служителем. Но в этом конфликте он не, как он говорит, я не буду сильно чересчур хвалиться своей властью, которую, в принципе, дал мне Бог. Он не любит хвалиться, он избегает этого. И сам он в своих посланиях к римлянам, к ефесянам, к Титу, к Тимофею осуждает хвастовство. Он говорит, что не нужно этого делать. Поэтому он и цитирует, вот в конце этого отрывка, который мы читали, я именно прочитаю то место, которое цитирует книги пророка Иеремии, 9 глава, 23 и 24 стих. Вот. Он, в принципе, цитирует этот отрывок в конце нашего отрывка, который мы разбираем. Я сейчас хочу прочитать, откуда он это взял. Иеремия, 9 глава, 23 и 24 стих. «Так говорит Господь, хай не похваляється мудрий мудрістю своєю, хай не хвалиться сильний силою своєю, нехай не хизуються багатий скарбами своїми, але той, що хвалиться тим, що розуміє і знає мене, що я Господь, котрий творить милість, суд і правду на землі, бо тільки це вельми бажане мені, говорить Господь». Павел явно в этом месте говорит, что он не хочет этим хвастаться, и он даже очень огорчен, что братья и сестры его кротость, его смирение, его желание служить им восприняли как слабость, потому что они поверили этим людям, которые их начали настраивать на эту волну. И он очень расстроен, что так быстро и вот так вот неправильно они восприняли его служение им. Хотя на самом деле Бог дал власть ему для того, чтобы созидать эту церковь. Не для того, чтобы разрушать, а для того, чтобы созидать. Для нас это тоже хороший пример, что если Бог нам дал какую-то власть, или мы считаем, что Бог дал нам какую-то власть, мы можем ее использовать только в целях созидания. Поэтому Павел в данном случае он, не используя, не сравнивает себя ни с кем, ни с ними не сравнивает. Это очень характерная черта Павла. Он никогда не сравнивался с другими людьми. Он никогда свои достижения, опять же повторюсь, ему было чем похвалиться, но никогда свои достижения не сравнивал с достижениями других. Он просто, знаете, чем хвалился? Он гордился тем, что, ну, он такой вот не очень хороший, с плохой репутацией, с плохой историей, но Бог его использует для великих дел. Вот этим он хвалился, что он, в принципе, недостойный человек этого, а Бог его использует. И он это часто в Писании говорит, что да, я особенно плохой человек, и столько много зла сделал церкви, а Бог меня использует. И это ему было, ну, это как за гордость ему было. И он понимал, что он просто лишь работник в Божьем Царстве. Он понимает, что это Бог его попросил, Бог ему поручил этим, заниматься этим служением. Он не руководитель этого служения, он просто Божий работник. И поэтому он понимал, что все, что происходит в этом служении, и если есть какой-то успех, это Божья заслуга. Бог руководит этим проектом, не он. И поэтому он просто знал, что его ждет награда. Просто всегда мы знаем сами, что служение апостола Павла, оно всегда было сопряжено со страданиями и с радостью. Почему страдания? Потому что всегда, когда он там основывал новые церкви, с теми людьми, с которыми работал, очень часто вот, в ситуации, в которые он попадал, очень часто они приносили ему огорчение и боль, и физическую, и моральную. Но его мысль и вера, и понимание, и знание о том, что его ждет благодарность от Бога, то есть награда, то есть плата за то, что он трудился, вот это приносило ему радость. И вот смесь вот этих двух вещей, она позволяла Павлу нести служение и при этом понимать, что это, в принципе, это не его дело, это дело Божье. Он просто лишь выполняет указания Божьи. И поэтому у него и получалось, когда он даже вступал в конфликты, он не хотел ни с кем сравнивать себя. Он просто сравнивал как бы себя в той области, вот, насколько я хорошо выполнил то, что поручил мне Бог. И это хороший пример для нас, чтобы мы себя равняли, вот, допустим, что дал нам Бог? Какие дары, какие финансовые возможности, какие таланты, вот, какими людьми нас окружил, и как мы это все использовали для того, чтобы развить его служение. Вот так вот нужно сравнивать. То есть, и при этом говорить, хорошо ли мы использовали ту возможность, которую дал нам Бог, или не очень хорошо, или насколько хорошо. Потому что иногда одному человеку Бог может дать меньше, но он это использует лучше, чем мы, которым дал, допустим, нам Бог больше. И мы понимаем, что когда мы предстанем перед Богом, награда будет разная. И мы должны понимать, что за наше служение награду нам Бог будет давать, потому что мы работаем на нашего начальника, и он нам заплатит за нашу работу. Мы ни в коем случае не должны ждать награды и благодарности от людей, мы это все знаем. И вот именно вот тут хороший пример апостола Павла, он учит нас этому, что именно подобным образом, с подобным подходом мы должны строить свои отношения в служении, свои отношения с людьми, которые нас окружают. Если даже возникают конфликты, и это нормально, и мы должны их уметь правильно и красиво решать, для того, чтобы прославлялось имя Божье. Вот. Поэтому чему нас учит конфликтный пример апостола Павла? Первое – это знать наши границы и быть уверенным в нашем призвании. Второе – это правильно оценивать других людей. Самое главное – правильно оценивать себя. Не хвастаться и надеяться на вознаграждение от Бога. И понимать, что мы только лишь его работники, только лишь его, даже нельзя сказать сотрудники, просто его работники, которые выполняют его работу, которую он нас призвал. Вот. Пусть Бог нам поможет в этом, братья и сестры. Будем об этом молиться всегда и сегодня в наших, может быть, их молитвах и не только. Вот. И дома будем молиться, чтобы Бог нам помог использовать то, что Он нам дал, максимально эффективно для Его Царства. Аминь.
See you.
Сейчас предлагаю, давайте мы поднимемся с вами и прославим нашего Бога общим пением.
Тобою все стоїть, через тебе і для тебе було створено цей світ. Ти є перший і останній, ти безгрішний і святий. Чи то земне, чи небесне, ти собою примири. Ти залишив неба славу і терпів знущання й біль, щоб мої гріхи собою розіп'яти на хресті. Ти мене своєю кров'ю від темряви відкупив і своєю ти любов'ю моє серце підкорив. Могутній лев та лагідне ягня, тобі співають небо і земля. Величний цар та ніжна немовля, до ніг твоїх несу своє життя. Ти є шлях спасіння, істина й життя. Ти є хліб з небес, жива вода. Ти є агнець Божий, ранкова зоря. Ooh. течет рекой. Прошел немало я скорбей, невзгод и черных дней, но ты всегда была со мной, ведешь меня домой. Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерть и тень, а Богу также будем петь, как в самый первый день. А Богу также будем петь, как в самый первый день.
Пожалуйста, присаживайтесь. В начале служения я читал 3 главу 2 послания Петра и хочу еще раз буквально пару моментов остановиться. 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Вот интересный стих такой, да? Вот, я в церкви уже не первый день, даже не первый год. Да? У меня сколько, 2 дня назад было 21 год со дня крещения. 21 год. Вот. И вот этот отрывок я всегда понимал, каким образом. Так что не медлит Господь исполнением. Ну, до этого он говорит о дне Господнем, о пришествии. Да? Ну, почему медлит? Потому что долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Ну, как бы, естественно, я считаю, всегда считал, что Бог долготерпит нас, чтобы никто не погиб, чтобы все пришли к покаянию. То есть, ну, чем дальше оттягивается день пришествия, тем больше шансов, чтобы грешники попали в церковь. Ну, как бы логично, да? Ну, то есть, ну, представляете, да, если вот сегодня второе пришествие, вот, не дай Бог, да, или наоборот, дай Бог, да, вот сегодня второе пришествие, то получается, люди, которые еще не успели покаяться, все, финиш. А, наверное, есть еще у нас какие-то родственники, да, знакомые, там, друзья, вот, которые мы мечтаем о том, чтобы они покаялись, да. И вот представляете, если вот сегодня второе пришествие, то все. Вот, поэтому я как бы всегда считал так. А вот буквально на этой неделе читал одну книгу, связанную с миссионерством, и там тоже упомянули этот стих, и там автор немножко по-другому его толкует. Он говорит, смотрите, здесь написано, не медлит Господь исполнением обетований, но долготерпит кого? Нас. Долготерпит нас зачем? Чтобы кто не погиб, чтобы все пришли в покаяние. Он говорит, что смотрите, послание адресовано церкви. Петр пишет к церкви, верующим людям, и говорит о том, что, понимаете, Господь долготерпит нас. Когда мы наконец-то встанем и пойдем благовествовать, чтобы никто не погиб, а все пришли к покаянию. Я такой, интересно, да, 21 год церкви, никогда об этом не думал. Вот, действительно, может быть, как бы Господь долготерпит нас. Вот, и вот вчера опять я перечитывал эту главу, опять размышлял и думаю, ну, наверное, здесь как бы и тот, и другой смысл, да, что с одной стороны Он долготерпит нас, когда же мы наконец-то встанем и начнем наших родственников вот, или знакомых, или друзей, о которых мы мечтаем, чтобы они спаслись, да, потому что, вот, не дай Бог, пришествие сегодня, да. Вот, то есть мы мечтаем, чтобы они успели покаяться до пришествия, так, может быть, надо как бы пойти хотя бы пообщаться, ну, или там соседям постучать в двери, типа, алло, вы знаете, да, что я верующий, хожу вот в нормальную евангельскую церковь. Вот, то есть, с одной стороны, долготерпит нас, а с другой стороны, как бы, действительно, это и благодать для мира, потому что у людей есть еще шанс получить спасение. Вот. И в 15 стихе он пишет, долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Долготерпение почитайте спасением. И что интересно, я вначале, вот, когда читал эту главу, да, то я обращал внимание, что Петр призывает и церковь, призывает верующих хранить себя верным, хранить себя чистым, чтобы явиться пред Ним непорочным. То есть несколько раз он предупреждает церковь, как нужно ожидать Дня Господня. То есть, и знаете, да, что то, что мы с вами ходим в церковь, это автоматически не делает нас христианами. То есть вы можете ходить в церковь из воскресенья в воскресенье. Можно даже там в хоре сидеть. Можно водить детей в воскресную школу и там быть помощником учителя. Можно в буфете помогать или там в дверях стоять или чем-то еще заниматься. Можно всем этим заниматься и быть неспасенным человеком. Понимаете, да, что не дела делают нас спасенными. Вот Сергей, кстати, на проповеди об этом упоминал, что можно даже быть внешне так красавцем, да, благочестивым, правильное у тебя степенное поведение, а внутри пусто. То есть понимаете, да, что личные отношения с Богом делают нас верующими. Отношение к греху – вот показатель, верующим или неверующим. То есть если для вас не проблема выйти из церкви и потом неделю жить, как живут все эти люди – просто жить во грехе, да никакие проблемы. Если вы живете вот так вот с грехом, миритесь, и для вас это не проблема, возникает вопрос, а что у вас внутри живет? Святой Дух? Или вы уже там его загасили? Поэтому Петр предупреждает, церковь предупреждает, что наша задача хранить себя чистыми, неоскверненными. И наша задача прилагать все усилия, чтобы возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Он этими словами заканчивает это послание. Наша задача – возрастать в благодати. Вот в конце служения мы всегда обращаемся вот к тем, кто еще не примирился с Богом, к тем, кто еще не имеет мир, к тем, кто еще не вступил в завет с Ним. Но сегодня хочу также обратиться ко всем, абсолютно ко всем. Проанализируйте свою жизнь. Как вот Давид в псалме говорит, да, «И узри, Господи, не на опасном ли я пути? Испытай меня, Боже». Может быть, действительно кто-то из нас на опасном пути. Вот. Знаете, вот иногда слышу какие-то такие слухи, когда вот приходят там люди, говорят, а вы знаете, что у вас там в церкви, да, у вас там тот спит с тем, а тот делает то, а тот там бухает, а тот курит, а тот еще что-то. Ну, не знаю. Во-первых, как бы, когда говорят, ты знаешь, что есть такие люди, ну, когда говоришь, есть такие люди, когда безлично, не знаю. То есть назови конкретного человека, тогда, может быть, узнаю. Это один момент. Второй момент, ну, в церкви могут быть и спасенные, и не спасенные. Ну, это ж такое дело. Здесь могут быть и пшеницы, и плевелы. Они растут вместе. Они могут сидеть даже на одной лавке. Может быть, этот человек просто еще начинающий христианин, поэтому он еще не сумел отлепиться от греха и прилепиться ко Христу. Может быть и такое. Поэтому тут может быть все, что угодно. Это не показатель. Воевать нужно со своим грехом. Ревностно нужно относиться ко своим грехам, а не видеть в ком-то грех и говорить, типа, а ты знаешь, что там вот есть люди такие-то, такие-то, такие-то. Ты смотри за собой. Потому что когда мы предстанем пред Богом, Бог будет спрашивать за меня, а как ты относился ко греху? Потому что в моей жизни могут быть тоже грехи, и я тоже могу спокойно к ним относиться. Может быть, это будут не кричащие грехи, там с кем-то спать там, или воровать там, или что-то еще. Может быть, это будут грехи попроще. Или даже посложнее. Гордыня, например. Да? Кто сказал, что гордыня – это легкий грех? Это серьезный грех, очень серьезный. Поэтому нужно ревностно относиться ко своим грехам. Я призываю сегодня, чтобы вот каждый из нас проанализировал себя. Где я нахожусь в отношениях с Богом? Что мне нравится? Тянет меня к Богу? Тянет меня к духовному пище или абсолютно не тянет? Мы когда голодны, да, вот тут день мы не поели, уже жаждешь, когда же ты дорвешься до холодильника или до плиты, да? Есть ли вот такой у нас духовный голод? Есть ли вот это желание молиться, читать Писание? Может быть, даже и там вы это не каждый день делаете, да? Вот. Но хотя бы иногда есть вот этот голод читать Писание и молиться, строить отношения с Ним. Или абсолютно ноль. То есть давайте проанализируем себя и свою жизнь. Сейчас будет время, когда здесь будут стоять служители, будет играть музыка, и это будет время, когда можно будет молиться, можно будет анализировать свою жизнь. Кто из вас желает выйти сюда вперед, покаяться со служителем, можете это сделать. Если вы этого никогда не делали, для вас это будет впервые, можете это тоже сделать, выйти сюда вперед, помолиться и посвятить свою жизнь Богу. Давайте вот проведем это время в анализе, в молитве покаяния. Приглашаю вас подняться и провести это время в молитве. Господь и Бог наш, Отец Небесный, мы во имя Христа обращаемся, славим Тебя за милость Твою, славим Тебя за возможность быть здесь, поклоняться Тебе. Боже, просим Тебя, чтобы Ты помог нам всегда оставаться верными. Помоги нам расти в Тебе, помоги нам испытывать этот духовный голод по Тебе, по Слову Твоему, по молитве. Боже, помоги нам, пожалуйста, быть верными Тебе во всем. Прославляйся в нашей жизни, в нашей деятельности, в нашем труде. Помоги нам быть верными Тебе в служении. Прошу Тебя, помоги нам не забывать о том, что Ты распространяешь Свое Царство через нас, через наше служение. Помоги нам еще раз свидетельствовать своим родственникам, соседям, знакомым. Прошу Тебя, пожалуйста, помоги не забывать об этом, и в этом тоже пусть Твое имя прославляется. Благослови нас, храни нас на всех путях наших, и за все будь прославлен наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Маленькое объявление для тех, у кого есть дачный участок. Там на дежурке есть семена, вот, и вы можете получить там уже комплект готов, то есть один такой пакетик для посева вот у вас там на дачном участке. Божье благословение вам.